Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня в этой студии вместе с нами, вместе с вами, этот час, ближайший светлый вечер, проведут Александр Листратов, виолончелист, основатель и художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век», председатель жюри международного конкурса «Музыкальная весна» в Санкт-Петербурге. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай Хандзинский, дирижер, музыкальный директор Соборной палаты, лауреат премии правительства Москвы, лауреат премии имени Бориса Чайковского. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами сегодня здесь, в этой студии, собираемся в преддверии концерта, который пройдет в Соборной палате. Это концерт коллектива, о котором мы сегодня тоже будем говорить. Барочная капелла «Золотой век», ей руководит Александр. Но для начала, конечно, очень интересно. Думаю, что многие наши слушатели не знают. В Москве пока этот зал известен совсем мало, хотя он недавно открылся, поэтому мало известен. Но мне кажется, что его ждет большое будущее. Это Соборная палата, музыкальным директором которой выступает Николай Хандзинский. Давайте для начала расскажем нашим слушателям и нам с Аллой, что это за площадка, новая совершенно, где она находится, и почему такое название «Соборная палата».
Я прошу прощения, вклинюсь в разговор, периодически вижу на афишах «Соборная палата в Лиховом переулке».
Да.
«Соборная палата в Лиховом переулке».
Вот уже адрес знаем.
Запоминающееся название и топонимика такая, знаете, характерная, Соборная палата в Лиховом переулке. И сразу сознание начинает рисовать какие-то, сказочные терема. По принципу грановитой палаты, по подобию, точнее сказать, да, грановитой палаты или чего-то такого. А как все выглядит на самом деле? Вот сейчас мне Леша показал фотографию, я у вас еще тоже не была. Это просторный светлый зал, который при этом, да, Соборная палата, при этом он в Лиховом переулке. Почему там? Что действительно это за место? И с чем вообще все это связано?
Знаешь, 15 лет назад ты проходила мимо него по Лихову переулку, стоял простой конструктивистский, дом, и ты бы никогда не сказал, что это Соборная палата.
Серьезно?
Да.
Более того, когда я учился в консерватории, и у меня там даже были репетиции, на тот момент там...
Студия
документальных фильмов. И даже от самого этого зала, от самой палаты, да, то, в общем, толком ничего не осталось.
А репетиции в этом зале проходили?
Да, были репетиции, там было как-то все огорожено, какие-то стояли студийные стенды, там и студия была, и репетиционная площадка для каких-то коллективов московских. И единственное, что вот что связывает то место с настоящим, это две большие лестницы, которые при входе, да, ведут на второй этаж, на котором находится сам зал. Место совершенно уникальное. И вы, мне кажется, много потеряли, что уже почти... мы заканчиваем сейчас первый сезон. Де-факто только, наверное, с конца декабря начались концерты, в которых я принимаю участие, да, как музыкальный руководитель. Уникальное место, роскошный интерьер, бережно восстановленный по сохранившимся эскизам, фотографиям.
Давайте сначала начнем с того, почему Соборная палата, что это за здание такое удивительное.
Само здание — это бывший московский епархиальный дом, построенный немногим больше 100 лет назад. Совсем вкратце, наверное, да?
Лихов переулок это метро Цветной бульвар, метро, да. Маяковская, метро Пушкинская, Чеховская.
10 минут, в общем, да, то есть самый центр Москвы. И вот в этом епархиальном доме, большой зал этого московского епархиального дома, и получил название в наше время «Соборная палата». Получил название в связи с тем, что 100 лет назад, именно в этом году мы празднуем годовщину, 100-летний юбилей с...
1917
год, да, ну, в течение года.
Собор.
Именно в этом помещении проходил исторический собор российской православной церкви, на котором было принято решение о восстановлении патриаршества, и на том же соборе был избран патриархом будущий святитель Тихон. А вот именно это место, в котором проходил собор, и является сейчас соборной палатой.
Ну, если тогда это, как я сказал, 15 лет назад был конструктивистский дом, ничем не примечательный, то до этого, до 30-х годов, кстати, его в конструктивизм превратил тоже довольно известный архитектор дореволюционный, это его такое уже позднее творение, Алторжевский фамилия, то есть у него там доходные дома до революции построены им, и вот одно из его таких поздних построек – это как раз перестройка эпархиального дома в конструктивизм.
Но дело в том,
здание
что,
с куполом большим.
Если я не ошибаюсь, его перестраивали 3 или 4, а может, даже больше раз.
Ну, это потом есть, уже, да, все
да,
это.
То есть
но его прям перестраивали, или это как у итальянцев есть выражение «переодели фасад»?
Но он настолько, вы, если сравнить фотографии, каким он был действительно вот 15 лет назад и сейчас, нет ничего общего близко.
Нет, там историческая часть сохранилась. Ты вот если посмотришь действительно фотографии, там фасад, и на нем просто надстроены этажи в таком конструктивистском стиле, там какое-то смешение происходит. Но вот до этого, до перестройки, там был огромный барабан, купол, который сейчас воссоздали, его видно с Садового кольца.
И сад Эрмитаж как раз видно именно прям целиком.
Да.
То есть у вас концертный зал под куполом?
В храме,
нет, вы знаете, это уникальное место, и мне кажется, аналогов нет в принципе нигде в мире такого храма, да, потому что сам этот концертный зал, ну, как прямоугольной формы, не концерт, вернее, сам зал, да, вот этот большой зал Московского епархиального дома, прямоугольной формы, и по короткой его стороне, да, находится ниша, в которой храм. И купол находится уже в этом небольшом... Храм очень маленький вот этот, да, который...
Князь Владимир.
Да, храм князь Владимирский храм. И купол находится именно вот над этим храмом, да. И арка и ниша соединяют с вот большим помещением.
Чуть долгая история, там потом постсоветская. Киностудия документальная, которой... Мы сейчас слышали, она оттуда выехала, потому что дом уже в аварийном состоянии был. И много-много лет Свято-Тихоновский университет православный пытался это здание получить в собственность. Там бесконечные суды длились, я помню, это в 90-е годы, в середине, потом нулевые уже.
Москвовед Алексей Пичугин у микрофона.
Потом, соответственно, все как-то сложилось более-менее удачно в начале 2000-х, и году в 2005-м, наверное, я впервые там побывал, уже было понятно, что начались какие-то предварительные работы, расчистили эти этажи конструктивистские поздние, уже было понятно, что это такое полухрамовое, полуцерковное помещение. Но самое интересное, в продолжении нашего разговора, что зал-то абсолютно светский, и вот Алла права, действительно, на афишах в городе можно увидеть «Соборная палата» написано, и проходят абсолютно светские мероприятия, светские концерты. Понятное дело, что это не попса и даже не рок-музыка, что это классические произведения, но, тем не менее, именно к... Как, если я правильно понимаю, да, вот сейчас, наверное, мы об этом узнаем подробней, а к церкви эти концерты отношения чаще всего не имеют.
Это вопрос, который, мне кажется, нельзя так легко, вот с вашей точки зрения, да, с вашей позиции, так легко как бы решать, да, что это...
Ну, как музыкальный директор сейчас скажет.
Да, конечно.
Мы как журналисты всегда все упрощаем, а вы как
люди из среды. Я попытаюсь расширить идею, да, раскрыть. Ну, светский в том смысле, что приходит дама в платьях, так сказать, и мужчина в смокингах, в этом смысле, конечно, он светский, да. А, разумеется, ни о какой попсе или рок-музыке речи идти не может даже близко, потому что действительно интерьер этого помещения, то, что в этом концертном зале есть храм, который, кстати говоря, во время концертов он закрывается спускающимся занавесом, то есть он отделяется, да, от помещения, но, тем не менее, он все равно остается здесь. Да. Это, в общем, главный критерий того, что здесь может звучать, что может звучать в этом помещении, в этом зале. Светский, опять-таки, да, с позиции того, что это здесь может звучать, так сказать, музыка не только имеющий духовный текст, да, в этом смысле вы правы. Есть несколько моментов. Один из них – это то, что мы базируемся на исторических фактах о том, что проводилось в этом зале до революции, да. Было много концертов хоровой музыки, много просветительских мероприятий, да, и вот мы как бы каждый раз, когда мы что-то вот выясняем, можно ли проводить здесь или нет, да, мы всегда...
Сверяетесь,
да,
с историей,
сверяемся. Например, ну, например, да, вот там были здесь балетные постановки, не было балетных постановок, значит точно мы можем с чистой совестью отказывать тем, кто хочет провести какие-то мероприятия, да, потому что нет, этого здесь не будет, потому что...
А цензор вы, как музыкальный директор?
По музыкальным программам, да, да.
То есть вы решаете, возможно это или невозможно?
Я, конечно, советуюсь, но есть, так сказать, некоторый художественный совет, да, который я, как профессиональный музыкант, я, так сказать, наибольшее влияние, да, имею на этот совет.
А к университету помещение отношения имеет? Потому что, я, насколько знаю, Свято-Тихоновский университет сейчас базируется как раз в основном в Лиховом переулке.
Да, конечно, это главное здание Православного Свято-Тихоновского университета. Более того, в этом храме каждую субботу-воскресенье до службы, по праздникам тоже, именно вот в этом, в соборной палате.
Мне бы хотелось, если позволите, вопрос задать Александру Листратову, который у нас пока молчит. У вас 1 июня будет концерт в этой соборной палате, о которой нам сейчас Николай рассказывает. То есть вы соответствуете всем тем высоким стандартам и критериям, которые сейчас были озвучены. Вы руководите барочной капеллой. Барочная капелла «Золотой век». А вы могли бы расшифровать, что это значит? Вот подобно тому, как мы сейчас расшифровали, что такое соборная палата в Лиховом переулке, что такое барочная капелла? Чем вы занимаетесь? Реставрацией музыки?
Знаете, я бы несколько избежал бы термина «реставрация», поскольку если расшифровать... Вот мы представители аутентичного направления. Аутентичность, идущая от первоисточника. То есть мы исполняем музыку на том языке, на котором она была написана композитором. Вот это было бы точнее сказать. Потому что в эпоху барокко, эпоха невероятного образования, просвещения, люди писали музыку, основываясь на тех традициях, которые до них существовали. Кроме того, что они писали музыку, они писали труды, в которых буквально до молекул расписывалось, как эту музыку играть.
То есть импровизации они не терпели?
Нет. Импровизация – это одна из необходимых, неотъемлемых основ барокко, да. Но дело в том, что нас роднит вот с тем пространством, в котором вы говорите. Все, что относилось к эпохе барокко, имело точные каноны. И искусство импровизации заключалось не в умении накидать что-то такое, всем непонятное, а потом объяснить, вы знаете, а ведь не видели, как течет река, а абсолютно точные каноны, которые основывались на теории аффектов Марпурга, например, да? На теории, на музыкальных теориях, на связи философии, теории, истории, психологии. Вот такая была барочная импровизация. Поэтому барочные музыканты, они и очень тщательнейшим образом изучают труды, связанные с исполнительством, очень тщательным образом изучают контекст исторический, в которых музыка эта писалась, и контекст, в которых она исполнялась. И вот при совмещении всего этого вот мы получаем вот какой-то такой результат. Естественно, взгляды очень разные, потому что, например, я учился в Амстердаме, мне показывали, что старинную музыку так и так, и потом переехал в Антверпен, и сказать, что все, что в Амстердаме, все ерунда. А вот понятие стандартизации тогда не существовало. Если сейчас модель Стенвей выпускает 1000 или 2000 одинаковых роялей, в эпоху барокко этого было невозможно, поскольку если в рамках одной мастерской мастер повторяет в следующей своей работе элементы прежнего, это считалось, что ну какой плохой мастер, что за мастер, кто повторяется?
Не камильфо.
Да.
Да, правда. Мне казалось, что у каждого мастера есть какой-то свой почерк, свой стиль.
И при этом, этом абсолютное разнообразие. И при этом абсолютно разнообразие. Вы знаете, если сейчас люди играют на модели, которую Турт сделал в 1800 году, французский начали Жан-Луи пришел.
И она копируется.
И сказал, да, вот одна модель смычка, все, то в эпоху барокко больше 50 моделей смычка.
Вообще эпоха копии – это наше время. Мы сейчас копируем, а тогда каждый раз порождали что-то,
конечно,
что-то
конечно.
Заново.
Это язык. Творчество.
Хорошая копия творчества была в основе.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что Александр Листратов, виолончелист, основатель и художественный руководитель барочной капеллы «Золотой век», Николай Хандзинский, дирижер, музыкальный директор соборной палаты, у нас в гостях на радио «Вера». Про копию очень интересный разговор. Давайте немножко его продолжим, буквально несколько минут, потому что хотелось бы уточнить кое-какие вещи. А вам доводилось играть вот на том разнообразии инструментов, смычков, что было в эпоху барокко? Вот даже применительно к виолончели.
Ну, вот у меня два инструмента. Одна из них – это историческая копия, которую мне сделал петербургский мастер Роман Наумов. Для того, чтобы... Вы знаете, мы сталкиваемся с разными залами, с разным количеством залов. Например, я играл сольник в Шанхае, где зал был на 1700 мест. И при этом без всякой, без намека на акустику, какую бы то ни было.
Серьезно?
Наши китайские друзья, к сожалению, до этого еще не дошли, чтобы акустический зал сделать. Вот. А у меня другой инструмент, у меня это подлинный Никола Амати, который там, ему 350 лет. Ну, тут, соответственно, понимаете, можем еще.
Я слышала, как звучит скрипка Амати, это волшебство.
Да, ну, когда-нибудь, если мы придем к вам, поиграем на нем. То есть вот и тут, опять же, разные взгляды, разные возможности. То есть есть люди, которые, например, голландцы, они говорят, что должно быть точное воспроизведение той музыки. Их в Европе называют контра, потому что если вот на картине написано, что музыкант так еще держит, он не может по-другому держать. В Германии, например, они уже смотрят так, что надо приспособить к современным условиям. И тренд вообще играет, как попало, как им в голову придет, и они ни за что не заморачиваются, как и во все времена. Да.
Но, видите, тут всегда, конечно, есть условность, да? Потому что, конечно, действительно, никто не знает, как звучала музыка тогда.
Угу.
Никто
не
знает, как исполняли Баха, никто не знает, как исполняли Телемана.
Да?
Но поэтому очень много направлений, и это здорово, что много музыкантов ищут пути, да, они не копируют, они пытаются понять суть. То все есть... делают это по-разному, да.
Конечно.
И в этом как раз вот удивительное разнообразие современных музыкантов и современных исполнителей, как раз не копирующих, да, угу, друг друга. Но это же здорово, когда есть споры, да, вот в творчестве. Это гораздо лучше, и это говорит только об уровне музыкантов, что и чем больше споров и столкновений между музыкантами, как мне кажется, тем ярче каждый из них, да, потому что если человек верит в свое творчество, в правду своей интерпретации, ну, это говорит о том, что он может быть фанат, убежденный, понимаете, ненормальный, но именно это приближает его, как мне кажется, к чему-то подлинному, да.
А каких композиторов вы особенно любите?
Вы знаете, знаете,
кто тут, вам близок?
Тут, ну, во-первых, мы расскажем про концерт 1 числа, да?
Расскажите.
Да, этот концерт будет посвящен итальянским дням, которые будут проходить. Соответственно, мы назвали нашу программу «Музыкальное сокровище Неаполь и Венеция». Два самых потрясающих города в этом смысле, в этом
да,
смысле
да,
в Италии.
Я читала вашу программу.
Венеция – это вообще
вздыхала.
Волшебство, да. Поэтому у нас будет самый любимый композитор всех времен и народов Антонио Вивальди. Вот, и мы пытаемся каждый раз своим творчеством доказать, что не только времена года в переходах можно играть, но и что-то другое, что с ним связано. Вот. Кроме этого, мы всегда стараемся находить ту музыку, которую никто не знает, потому что своя попса и в барокко уже давно сложилась. Например, у нас Маша Успенская будет играть, лучшая клавесинистка в России, несомненно, одна из лучших в мире, будет играть концерт для клавира с оркестром Джованни Баттиста Мартини, который не все барочники даже знают. То есть вот наше творчество вот на двух таких китах базируется. С одной стороны, мы играем музыку, которая известна, и пытаемся ее представить с той стороны, с непривычной стороны, с аутентичной. А при этом мы находим композиторов и музыку, которую не знает никто. Вы знаете, считается шиком для барочников играть музыку 17 века. Она наименее испорчена. То есть мы отрицаем эти прогрессы в нашем понимании. Мы считаем, что в 19 веке музыка сломалась, начиная
почему?
С Бетховена. Ну, вы знаете, Бетховен сказал, что вот он небеса проштурмует и все возьмет. А Бах в конце каждого произведения писал «Конец и Богу славу». Он считал, что он сам музыку не пишет, ему Господь дает, вот он воспроизводит ее.
Это вот мы постепенно возвращаемся к
тому
пространству,
в котором мы
фразе,
будем, да.
И о светской музыке, да.
Угу.
Я ждал поворота, потому что понимаешь, к этому вернется так или иначе. И здесь именно в этом и смысл, понимаете? Смысл и наполнение этого зала, и... Самое главное – это то, что музыка духовная не становится от того, что в ней появляются два слова, например, там, каких-то канонических. Да? От этого музыка сама по себе не изменится. И в обратную сторону действует точно так же. Я стараюсь по максимуму, особенно в наше первое время, да, становления нашей публики, нашего зала, заполнять это помещение музыкой ближайшей к барокко, да, или в районе барокко, ну, конечно, поздняя музыка тоже там сейчас звучит уже, да, но, как мне кажется, эпоха барокко это то время, когда максимальное количество художников, как я имею в виду в широком смысле, да, были, мне кажется, максимально приближены к Господу, и все, что творилось в то время, творилось композиторами, чувствующими свою ответственность, понимающими свою ответственность перед Создателем. Да? И все возносилось, вся эта музыка звучала и могла звучать в храме. Она выдерживает этот интерьер. Да? И в этом смысле именно вот есть такой как бы маленький вот пункт по поводу того, можно ли называть эту музыку духовной или нет. Конечно, я убежден на 100%. Инструментальная музыка Баха – это духовная музыка. И духовные кантаты Баха – это духовная музыка, да, здесь проще. Там текст псалмов, текст из Евангелия, текст из Ветхого Завета. Но инструментальная музыка – это духовная музыка. И музыка барокко, в принципе, это та музыка, потому что, мне кажется, это наиболее чистая эпоха во всей классической музыке, да.
То есть времена года Вивальди, прости, Леш, я просто хочу уточнить, времена года Вивальди, например, то, что знают все, это, вы считаете, духовная музыка?
Конечно, вне сомнения.
Есть два момента по поводу Баха и Вивальди, которые, мне кажется, я постараюсь сейчас это в двух словах описать. Как-то я видел одно интервью с Филиппом Эрвега, и журналисты, конечно, по свойственным журналистам, они всегда ищут сенсацию, да, и в заголовке была написана его фраза, это великий дирижер современности, уже к пожилому поколению относящийся, и он сказал такое, что-то нечто того, что у меня нет времени на Вивальди. Естественно, наверное, журналист это вывесил в заголовок, потому что он сенсация, да, дирижер, который занимается всю жизнь аутентичным исполнительством, занимается музыкой Баха, занимается барочной музыкой, да, он говорит, что у него нет времени на Вивальди. И он потом рассказывает, о чем речь, понимаете, Вивальди это... немного условно, да, и, наверное, конечно, я упрощаю, потому что невозможно сказать обо всей музыке великого композитора в двух словах. Но если мы как бы сравниваем или пытаемся сравнить, или рассказать, в чем разница между Вивальди и Бахом. Музыка Вивальди – это славление Господа через восхищение природой. Музыка Баха, она уже где-то настолько в космосе или за его пределами, или уже вообще вот где-то в районе, в том месте, она просто спускается к нам с неба, да, и открывает какие-то вещи. Но вы же согласитесь, что природа, постижение природы тоже приближает нас к Господу.
И то, и другое совершенно прекрасно.
Абсолютно, абсолютно. И понимание, и ощущение целостности природы, ее идеальности, да, тоже приближает нас, может быть, в Москве довольно редко, потому что у нас ее практически не осталось, этой природы, да, чтобы почувствовать.
Почему же у нас вот тут на Воробьевых горах, здорово, вы знаете, белки, да, между прочим, соловьи.
В общем, одна из моих таких главных идей именно в том, чтобы это место, соборная палата, зал с роскошной акустикой, действительно, да, который не уступает консерваторским залам, и, ну, не буду сейчас говорить по радио, что превосходит, но не уступает 100%. Я думаю, что превосходит, но не хочу, так сказать, да.
Это ваша отцовская гордость, вас говорит.
Да, наверное. Возвращаясь к теме вот с духовной и недуховной музыки, я правильно понимаю, что здесь можно провести достаточно зримую аналогию с поэзией, можно сколько угодно рифмовать там «Бог, любовь и ангелы», но стихами от этого кириллицы написанные строчки не станут. А можно ни разу ничего из этого не упомянуть, но это будет, естественно же, здесь сейчас не хочется уходить в рассуждение христианское, да, или нехристианское, но высокодуховное произведение.
Блаженный Августин когда-то сказал, что музыка – это один из даров Божиих. Я думаю, что этого достаточно, чтобы говорить о том, что постижение музыки приближает нас к Господу.
Александр.
Александр, да, что думаете?
От обратного все время я люблю неожиданные повороты. Вот вы знаете, всем задаю вопрос, никто никогда мне на него не ответил в зале. Вот вы знаете, куда происходит революция французская 793 года? Люди разрушают Бастилию. Куда они после этого идут?
В консерваторию.
Нет, нет. Весь ужас в том, что они идут разрушать органы.
Понимаете, да,
действия каждой революции очень похожие. Вы знаете, после взятия Бастилии в Париже осталось только 4 барочных органа. Все они были разрушены и сожжены в течение нескольких часов. 4 барочных органа остались только потому, что Жан-Клод Бальбатер на них успел сыграть Марсельезу восставшему народу. Все остальные были уничтожены.
Жуткая.
Да, да. То есть, в принципе, реакция на это, вот вы говорите, духовный. Конечно, духовная музыка, раз она такое чувство вызывает. Ну, казалось бы, ну, орган, что, ладно тебе там.
Знаете, колесины просто в окна выкидывали. У нас же тоже колокола.
Более
того, ну, согласитесь, написано в псалмах, хвалите его во струнах и органе.
Да.
В кимвалях доброгласных. То есть, речь об инструментальной музыке, конечно же, идет.
Ну, там другие органы, я думаю, имеются в виду.
Потом совершенно... Потом, вообще-то, между нами говоря, орган был изобретен в Византии.
Да,
ну, так, если, давайте будем точны. Орган был изобретен в Византии, более того,
опять же, Софии стоял.
Да, опять же, да, совершенно верно. И там более Святой Софии оркестр на 70 музыкантов играл во время коронации императора каждый раз.
Это же просто был императорский церемониал, и было богослужение. Когда папские легаты не всегда по незнанию языка могли разобрать, в какой момент у них сейчас происходит это императорский церемониал или богослужение, им очень нравилось исполнение органа во время императорских всех церемоний.
Конечно.
И он был перенесен таким образом образом, как одна из версий,
конечно,
на западную почву.
Ну, кстати говоря, может быть, маленький поворот или возвращение в предыдущую или в начальную тему о копиях. Я... творчестве. Я не случайно тоже сказал, что после революции вошли в консерваторию, потому что они же возникли после французской революции. И по мысли одного великого музыканта современности, Николауса Арнанкура, который мне очень близка эта идея, что именно после французской революции все закончилось,
да,
в музыке. Да?
Я...
И почему? Потому что создание первой консерватории, которая сделала конвейер. Да? До этого связи между музыкантами, художник – это учитель и ученик. Да? То есть передача традиции, передача творчества вот, всех накопленных да, веками опыта, да, осуществлялся исключительно вот, из рук в руки, да? от мастера к ученику.
Мне кажется, это спорный тезис. Я сейчас сижу и думаю о Чайковском.
Простите, мы можем про Коля... Я могу уточнить гораздо жестче, потому что Коля абсолютно правильно сказал. Дело в том, что указ о создании консерватуры подписал Наполеон Бонапарт. Им нужны были военные оркестры для этих самых. То есть, изначально вся консерватория – это создание военных музыкантов, которые бы играли военную музыку для парадов.
Массовое производство, да-да. Это примерно то же самое, как Генри Форд, когда он изобрел конвейер и
ручного труда. Да, конечно, естественно, об этом речь.
Но это не значит, что среди вот этого производства в промышленных масштабах не возникает гений.
Нет, ну что, конечно, не значит.
Понятие школы –
это… Вы знаете, мы так отчаянно это защищаем, но я вам скажу, что можно сказать, что инструментальное мастерство закончилось тоже, когда появился конвейер. Франсуа Шано, один из создателей романтических виолончелей, не барочных, а романтических виолончелей, закончил свою карьеру тем, что он создал производство, в которое стали выпускаться эти виолончели. Все это рухнуло, никто это покупать не стал.
Разумеется, речь не о том, что действительно, там, особенно в России, да, создание Московской консерватории, да, закончилась музыка. Конечно, речь не об этом. Я говорю именно о том, что мы с вами говорили про копии, да, и про творчество в начале. Эпоха вот до революции французской и барочная эпоха, да, это эпоха творцов, да, эпоха художников. Просто это довольно любопытный факт, да, о его консерваториях, и о конвейере.
И о консерватории, и о конвейере. Вы знаете, продолжим разговор. Давайте в следующей части. А сейчас хотелось бы, поскольку мы о музыке говорим,
да,
чтобы нам не быть голословными, давайте послушаем что-нибудь. Ну, наверное, Александр, что порекомендуете,
да,
из того, что исполняет ваша капелла? Чтобы,
да,
мы понимали, о чем идет речь. А то барокко.
Конечно, но барокко, да. Значит, барон Баха, раз мы о Бахе говорили, действительно самый великий композитор всех времен народов. И сейчас прозвучит часть из оркестра сюиты Баха, знаменитой семинорной, полонез. Солировать будет наш замечательный травес-флейтист Игорь Лисов.
Отлично.
Thank you.
Ну, а мы напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Александр Листратов, виолончелист, основатель и художественный руководитель барочной капеллы и председатель жюри международного конкурса «Музыкальная весна» в Санкт-Петербурге. Николай Ханзинский, дирижер, музыкальный директор соборной палаты в Лиховом переулке, лауреат премии правительства Москвы, лауреат премии имени Бориса Чайковского. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».